Мы учим предисловие книги Зор, статья «Ночь невесты». Можно скачать статью и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из заданных вопросов будут заданы в прямом эфире. Предисловие книги Зор, 129 пункт.
Нечего добавить. Действительно, в чтении книги Зор, кроме того, что мы уже знаем, это как законы семинара, как всякие законы нашего объединения, необходимо быть вместе, и тогда в связи между нами мы поймем Зор, раскроем его. Этот Зор — это высшее свечение.
129 пункт. Слава Творца, Эль — это слава невесты, то есть Малхут, который называется Эль. Написано, Творец Эль гневался каждый день. Во все дни года она называлась Эль. А сейчас в праздник Шавуот, когда она уже вошла под хупу, она называется Слава и называется Эль. И это указывает на надпочет над почетом, свечение над свечением. И власть над властью. Ведь имя Эль — это имя великой милости, Хесед. И написано, Эль гневается каждый день. И на первый взгляд это противоположно милости. Но дело в том, что, как написано, и был вечер, и было утро, день один. Ибо святая Шхина — это малое светило ночной власти, которое называется трепет небесный. Ведь праведники должны поднимать ман с помощью своего пробуждения снизу и исправлять ее с помощью экрана, поднимающего отраженный свет. И тогда благо притягивается сверху вниз, и никак иначе. Как написано, и Творец сделал так, чтобы боялись Его. Ведь не может быть пробуждения снизу и пробуждения мана без страха. И поэтому называется, что она господствует ночью, поскольку благодаря отсутствию света, то есть ночи, которая включает в себя все суды дзеним и страдания, противоположные свойству дня, хеседу, существует страх перед ним. А если бы не страх, не раскрылось бы свойство дня и утра. Как написано, и был вечер, и было утро, день один. Поскольку ночь тоже входит в утро. Ведь если бы не ночь, не было бы утра. И невозможно бы без этого. И написано, Эль гневался каждый день. Ибо свойство милости, хесед, называемое Эль, раскрывается только лишь с помощью ночи. Свойство гневаться. И поэтому гнев тоже считается милостью, ибо невозможно, чтобы милость раскрылась по-другому. И в этом смысле святая Шхина тоже называется именем Эль. Как сказано, слава Творца — это слава невесты, которая называется Эль. Как сказано, Эль гневался каждый день, ибо не может быть дня без гнева ночи. Во все дни года она называется Эль, ибо так это в шесть дней творения, о каждом из которых сказано «И был вечер, и было утро, день один», или «день второй», и так далее. И получается, что ночь входит в название «день». И поэтому называется она тогда в течение шести тысяч дней творения, а также в течение шести тысяч лет именем Эль, которое является именем милости, Хесед. А сейчас в праздник Шавуот, когда она уже вошла под хупу, она называется Слава и называется Эль. Ибо во время великого зивуга Гмара Тикона свет луны будет, как свет солнца. Как написано, и будет к вечеру, будет свет. И получается, что ступени ее удваиваются, ибо и в течение шести тысяч лет она была в свойстве луны, как сказано, и был вечер, и было утро. А сейчас, когда она сама увеличилась, как солнце, то есть Зеранпин, называется, называемый слава, у нее есть слава над славой, ибо Она становится сейчас самой сутью славы, ибо она увеличилась, как Зеранпин. А слава означает почет. Поэтому сказано «почет над почетом», а также «свечение над свечением», ибо и в течение 6000 лет она включалась в утро света, и был вечер, и было утро, день один. Но сейчас, когда она увеличилась, как солнце, и стала самой сутью света, и выходит, что у нее есть собственное свечение над свечением во взаимовключении, которое у него было до этого. А также власть над властью, ибо в течение 6000 лет у нее была власть, предоставляющая собой только власть малого светила, ночной власти, а сейчас у нее прибавилась власть дня, ибо она выросла подобно свету солнца, являющегося властью дня. Из Орга...
Есть вопросы? Да.
Раф, мы учим о хесед, милости. Нет на нее сокращения.
Ну и что?
А здесь он говорит, что необходима ночь для того, чтобы проявилась милость.
А иначе как хесед может раскрыться, если не ночью? Построение келим происходит ночью. Когда нет ничего, раскрывается желание получать, которое пока что испорчено, и ты должен раскрыть его, его испорченной форме, с помощью чего ты раскрываешь его? С помощью окружающего света. И подготавливаешь эти келим с помощью света хесед. День — это когда ты уже начинаешь получать свет ради отдачи. Это свет дня, который включается в свет хесед, который принимается в свет хесед. Хесед — это именно ночью. Ты можешь сказать так. У нас ночью есть кли получения и очень большой свет хохма, но между ними нет света хесед, чтобы можно было раскрыть их. Как и келим, так и света не могут раскрыть, что они находятся в совпадении по свойствам. И поэтому у нас есть тьма. Почему ночью есть тьма? Потому что нет того, чтобы связало свет хесед с получающими келим и с большим светом. То есть, на самом деле, тьма — это самый большой свет, который находится перед получающими келим. А что такое день, когда ты приносишь свет хесед, и он раскрывает свет хохма, который с помощью света хесед может светить внутри келим? Да?
Потому что все, что мы сейчас прошли вместе на уроке с товарищами, все, что вы нам объяснили, мы как бы, опираясь на прошлое, выстраиваем добавку хасадим, чтобы не было падения. Это как бы не то же состояние, которое было.
Ну, для чего тебе это? Я очень осторожен в этом. Хорошо, если мы будем знать одну простую вещь. Это здоровее, без путаницы.
Что он имел в виду, говоря, что невеста выросла, как Зеранпин?
Малхут должна вырасти во всех ее свойствах над желанием получать, которое она получает от Зеранпина. Все ее свойства. Откуда есть у нее сферот? Малхут — это черная точка. Все ее сферот, все ее свойства отдачи она принимает от Зеранпина. Ну, продолжай.
И Зоар говорит нам этим, что не следует ошибаться, говоря, что когда она выросла, став как свет, солнце упраздняется ее собственные ступени, которые были у нее в течение 6000 лет. Ибо это не так. И тут есть лишь добавка к ее собственным ступеням. Таким образом, что у нее есть почет над почетом. 130 пункт. «Тогда, в тот час, когда небеса, то есть Зеранпин, входит под хупу и является и светит ей, все те товарищи, которые исправляли ее, занимаясь Торой в эту ночь, все они известны там по именам своим». Как написано, о деле рук его повествует небосвод. Дело рук его — это обладатели знака союза, как сказано, и дело рук наших утверди. И это знак союза, отпечатанный в плоти человека. Объяснение. Товарищи, поддерживающие Тору, в которых есть деяние, то есть добро и зло, и даже те части, которые все еще были их злом без исправления, тоже известны под святым именем своим. Как написано, «О деле рук его повествует небосвод». Ведь небосвод — это памятная книга, свет великого Зевуга, который приводит их к возврату из любви, когда злодеяние становится для них как заслуги. И даже о тех, кто разверст уста, чтобы произнести ругательство, пророк сказал, тогда говорили друг с другом, боящиеся Творца. И выходит, что то деяние, которое поддерживает Тору, включающее в себя добро и зло, где удостоившегося — добро, а для неудостоившегося — зло, сейчас целиком поднялось и стало святым, и стало делом рук Творца. Ведь даже о тех, кто не удостоился, повествует небосвод, «Тогда говорили друг с другом боящиеся Творца». И получается, что все товарищи делали только лишь святую работу, ведь они исправляли ее для хупы, и все они известны по именам своим. И дело рук наших утверди. И на первый взгляд приводимое доказательство ведет к противоречию, ведь Писание говорит «дело рук наших», а не «дело рук его». Но Зоар приводит из Писания только доказательство того, что знак союза называется «дело рук наших». Ибо утверди его — это есод, буквально основа, утверждающая и дающая основание всему зданию. И исправление есода — это союз обрезания, бритмила. А отсюда следует, что знак союза называется «дело рук наших». Ведь мы снимаем крайнюю плоть с есода, и это «дело рук наших». И это только до наступления Гмар-Тикуна. Но в Гмар-Тикуне раскроется все как дело рук Творца, и сам Он будет убирать крайнюю плоть, и сказано «дело рук Его» — это обладатели знака Союза. Ведь тогда Творец сам будет убирать крайнюю плоть, как сказано, «о деле рук Его повествует небосвод». И Зоар приводит доказательства из Писания об исправлении союза, которое называется сейчас «дело рук наших». «Дело рук наших утверди». 131 пункт. Рав Имнона старец сказал, «Не давай устам своим вводить в грех плоть свою». То есть не должен человек позволять устам своим вызывать его приход к дурным мыслям. И станут они причиной введения в грех святой плоти, в которой отпечатан Святой Союз. Ведь если он поступает таким образом, его тащат в ад, геном. А тот представитель ада, имя ему Дума, и много тысяч ангелов-разрушителей вместе с ним. А он стоит на входе в ад, и ко всем приближающимся, ко всем тем, кто оберегал Святой Союз в этом мире, нет у него позволения приближаться. Приход к дурным мыслям означает предупреждение, чтобы всякий человек следил за своими устами, что означает «ман», подъем «ман» с помощью Торы и молитвы, чтобы был он в абсолютной чистоте. Ведь если в нем будет хоть какая-то зацепка для ситра Ахры, ситра Ахра получит его «ман», и через это она приведет его к сомнениям в Творце, то есть к чужим мыслям. И тогда и станут они причиной введения в грех святой плоти, в которой отпечатан Святой Союз. Поскольку получается, что сомнениями он притягивает крайнюю плоть, орло, к Святому Союзу, и тогда святая душа попадает в плен Ситрахра, и тогда Ситрахра тащит его душу в ад. И это так, как сказал Раби Элазар, что из этой вещи, которую он не знает в ее истинном виде, он делает пустой и ложный небосвод, называемый Тоу, хаос, и попадает в руки Лилит. Хотя здесь Зоар главным образом говорит о изъяне в Святом Союзе. И как сказано, введение в грех святой плоти, в котором отпечатан святой союз. Имеется в виду святая душа, которая соединяется и охраняется святым союзом. Как написано, «И из плоти моей увижу я Творца». Именно из плоти. Ведь всякий раз, когда человек записывается этой святой записью этого союза, он видит из нее Творца. Именно из нее. И святая душа держится за нее, за знак союза. А если не удостоился, то есть не сберег этого знака, о нем написано, от дыхания Творца исчезают они. И сказано здесь, и станут они причиной введения в грех святой плоти. То есть из-за сомнений крайняя плоть орла, то есть ситра ахра, вновь начинает касаться своего союза. И из-за этого божественная душа сейчас же уходит от него. И поэтому сказано в Зоре, что закричало дерево, «Не касайся меня, злодей, ведь дерево — это Есод, а Атерет Есод, венец Есода, это древо познания добра и зла. А тот предводитель ада, имя его ему — Дума, и называется он Дума от слова «дмама» — «безмолвие», ибо он забирает у него душу жизни и оставляет его в безмолвии». То есть в смерти. А еще можно объяснить, потому что это ангел, приносящий грешнику сомнения и делающий мысли Творца подобными думе, мыслям рожденного женщиной. Ведь до сих пор, пока человек понимает, что не его мысли наши, и не его пути наши пути, что не может мысль охватить Творца ни в чем, ни в его замыслах, ни в его управлении. Совершенно невозможно, чтобы пришло ему в голову хоть какое-либо сомнение в нем. Однако из-за греха выходит, что ангел Дума начинает вожделеть к нему и вселяет в него дух глупости, говорящий, что рожденные женщины подобны Творцу в знании и разуме. И тогда он уже готов к разного рода сомнениям, и он тащит его в ад. Ведь вся сила его в имени Дума. И как написано, «Кто как ты, владеющий святой силой, Гворот, и кто подобен тебе, Думайлах, царь, умерщвляющий и оживляющий? И если не справился с подобным тебе, там заключена смерть». А в понимании, что нет подобного ему, заключена жизнь. И как сказано, и много тысяч ангелов-разрушителей с ним вместе. И он стоит на входе в ад, поскольку сомнения, которые он приносит человеку, их многие тысячи, без конца и края. И все они стоят на входе в ад. Иначе говоря, он и есть тот вход, через который человека тащит в ад. Но он сам — это не ад.
Смотрите, насколько он особый ангел. Он все время так отводит в сторону, и все время так, вот так вот именно с его помощью можно продвигаться.
А ко всем тем,
и ко всем тем, кто оберегал Святой Союз в этом мире, нет у него позволения приближаться. Иначе говоря, несмотря на то, что они не абсолютно чисты, и все еще есть в них деяние добра и зла, все же, если они оберегают Святой Союз, так что никогда не пребывает он в сомнении, нет у ангела Думы позволения тащить его в ад. Это особые действия, которые проходят в человеке, когда он пытается удержать себя в цели, и тогда над ним работают эти силы, и все время добавляют ему раз за разом желания против продвижения, чтобы он сопротивлялся им и превращал их в органы души. Вопросы? А, дружок Цвика.
Но всегда у меня есть, вот когда я смотрю и читаю, и здесь он, говоря о союзе, переходя в Гмартикун, прежде говорит о Творце, а сам он будет переводить в мир и о знаке союза. Сейчас, секунду назад, вы сказали, что Мы говорим о душе. Я спрашиваю, когда он перестает нами управлять?
Секунду. Мы еще не управляемся им. Кто? Творец управляет тобой? Или управляет миром? Покажи мне. О чем ты говоришь?
Ну, это все его действия.
Где?
Везде Творец. Ну, что
где?
Значит «где»?
Я не вижу.
Мы, что ли?
Я не вижу.
Понятно, что мы не понимаем, но...
Нет. Мы говорим о действительности, которая раскрывается во мне ясным образом, что нет у меня никакого сомнения в этом, и это управляет мной. И я это чувствую, по крайней мере, как я чувствую этот мир. Настолько проверенным образом, верным, со всеми доказательствами. Совсем. Что у меня в этом нет никакого сомнения. И поэтому я не могу не принимать ее в расчет. Понимаешь, как сейчас? Я не могу не принимать в расчет какие-то ясные всем данные, что всем понятно, что так происходит в нашем мире. Я могу не принимать в расчет силу притяжения? Нет. Себя совсем, ну не знаю, там, зрением, слухом, что-то. А Творец где? О чем ты говоришь? Написано где-то там в какой-то книге, кто-то написал, кто? А, здесь написано? Ну и что с того, что здесь написано? На бумаге есть такие значки, которые я не знаю, о чем они говорят. Во мне этого нет, нет доказательства, чтобы мне было бы ясно, как дневной свет, что это есть. Поэтому нет Творца, нет, просто. Я не из религиозных людей, не из верующих людей. Я из людей практических, как говорится. Практически. Из людей практичных. Практичные — это которые должны раскрывать в действительности все силы, ту самую великую силу в действительности. Если она будет находиться в действительности, она будет называться Творцом. Если она раскроется как корень, а иначе нет.
Так как же называете случаем, когда я что-то делаю, и кто-то делает мне подножку? То кто это делает? Я сам себе мешаю?
Мы это делаем. Мы это делаем тебе, только ты еще этого не раскрыл.
Но если бы я управлял, если бы управлял, так я бы все, что делал, я бы добивался удачи. Но вы же видите, что все время кто-то мешает.
Да, ну и что? Ну, ты видишь, так это происходит и у животных, и у всех. Нам не удается всем вместе достичь успеха. Я могу добиться успеха там, где ты будешь проигравшим. Мой успех в том, чтобы ты был меньше меня. Как же может быть, чтобы все достигли успеха? Если Творец добрый, творящий добро всем в полной форме, как может быть и тебе, и мне все хорошо, все хорошее, если я хочу, чтобы только мне было хорошо? А чтобы все остальные были вот такие маленькие? Ведь я должен чувствовать себя большим по отношению к чему-то. Значит, вы будете маленькими, а я до небес. И ты хочешь того же, и он хочет того же. Так как же это можно? Как же это может быть?
Но когда приходит этап... Ну, я понял ваше направление. Да когда придет время, чтобы я начал понимать, что кто-то мне это делает? Когда? После такого конгресса? До конгресса? Когда?
Есть закон совпадения по свойствам. Тогда, когда ты придешь хотя бы в малой мере к 10 его свойствам, потому что у Творца есть 10 свойств, ну, 9, точнее, даже 8, чтобы эти меры, если мы постигаем, если мы понимаем, если мы выстраиваем себя в соответствии с этими свойствами, мы начинаем чувствовать его. Начинаем видеть его. Начинаем осознавать его. Но в нас нет этих свойств. Кетер относится к нему. Малхут относится ко мне. А между Малхут и Кетер есть 8 этих свойств. Они должны быть. Я должен чем-то включиться в них. Творец — это 10 полных свойств. Так он предстает передо мной. Теперь, чтобы я смог раскрыть его, мы раскрываем эти свойства от Малхут до Кетер постепенно. Но каждая постепенная форма, она снова состоит из 10 сферот. Вот это маленькое. То есть у нас есть 125 ступеней, и на каждой из них 10 сферот. Если я постигну даже малую меру 10 сферот, это называется, что я постиг свойства Творца, что во мне есть те самые свойства отдачи. И тогда я чувствую его в мере 1,125. Это называется нефеш де нефеш. Эта мера так называется. И тогда я чувствую ее. Тогда, по крайней мере, я уже могу сказать, ну, здесь есть какая-то высшая сила, корень действует надо мной, надо всеми, тотально, все зависит от него. Все, что хочешь. Тогда ты, по крайней мере, раскрываешь, что есть что-то. До того, откуда ты знаешь, что это есть?
Ну, пока я не там.
Ты не там.
Так, скажем, вот был конгресс, может, там единицы прошли Махсом, а что мы достигли на этом конгрессе? Как вы сейчас рассказываете?
Окружающий свет, вот это общее свечение, окружающее.
Можете объяснить, что это? Меня поддерживает окружающий свет. Как он меня поддерживает?
Есть у тебя ощущение причастности, такое общее приятное ощущение, что тут что-то между нами происходит. Это еще эгоистическое ощущение. Сейчас мы хотим разделить его пополам, как пергамент и перо, как мы делим на две части. Эго мы оставляем в стороне. Я хочу отрезать все ощущения и оставить только осознание и ощущение причастности к группе. И позаботиться о том, чтобы это ощущение не исчезло. Это начало. И тут нет пока ни постижения, ничего. Это начало чего-то. Теперь, если мы удержимся в этом, если мы будем тренироваться в этом хорошенько, то мы начнем видеть внутри этой причастности всякие оттенки различные. И так мы постигнем наши первые 10 сферот. И мое желание сейчас отрешиться от эгоистического ощущения и все время чувствовать только причастность ко всем, это постепенно приведет меня к сокращению. То есть у нас действительно есть вход. Да.
Моша из Мексики спрашивает. Он говорит, изо дня в день выясняется все больше, что помехи нам в помощь. Вместе с тем я их боюсь. Как можно... Что делать с этими ощущениями, чтобы не бояться их?
Находиться все время с нами и делать в точности то, что мы говорим. Он был здесь и потом вернулся в Мексику? А, это кто-то другой был. Говорят, это был Моша из Кракова. Да. Ну, надеюсь, я вскоре увижу их, потому что я буду там. Мне так кажется. Но остается у нас 2 минуты. Кто хочет последним спросить? Амиком уже убежал. Я не дал ему намеренно спросить, чтобы он нас не запутал. Но? Ты уже спрашивал.
Здесь сказано, чтобы не было трепета, а ангел дома, который тянет в ад. Что это за сомнение?
Сомнение... Сомнения — это когда ты не уверен, не знаешь, есть множество сомнений, и И это именно время, когда ты падаешь. Если я нахожусь в состоянии, когда все в моих руках, я нахожусь в желании получать, я стою на двух ногах. Если я нахожусь в состоянии, когда я весь в отдаче, все в руках Творца, тоже я нахожусь в двух его руках. Если я нахожусь в этих сомнениях, когда ни того, ни другого, такое состояние самое неуверенное. Но находиться именно в руках Творца и пробуждать сомнения — это хорошо. Это сомнения, с помощью которых человек поднимается. Поднимает эти сомнения к святости. Но еще поговорим об этом, а пока что перейдем к следующей части.
И прежде чем перейдем к следующей части, споем вместе песню.
שוב נעלם הכל חוזר להתחלה אתה מרשיע את כולם מתוך לבך עולה תפילה כולנו נשמה אחת בים של בעזרתם להינצל הם העתיד הטוב שלך כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה כולנו נשמה אחת זוכים שלו. עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.